Мы начинаем сегодня, очень, очень сложно после этого перейти к проповеди, на самом деле, потому что очень трогает душу. Мы начинаем сегодня говорить о молитве. На протяжении ближайшего времени мы посвятим весь Великий пост, 40 дней Великого поста, тому, чтобы говорить о молитве, тому, чтобы учиться молиться. Потому что сегодня, в последнее воскресенье, перед началом Великого Поста, сегодня, в последнее воскресенье, перед началом этого пасхального времени, мы поговорим о том, как находить силы для того, чтобы меняться, как находить мотивацию для того, чтобы меняться. Потому что мы все хотим меняться. На самом деле, каждый из нас хочет меняться. Проблема не в желании, проблема не в том, что мы не хотели бы измениться. Мы очень-очень-очень хотим измениться. Кто-то из нас хочет повышения по службе, кто-то из нас хочет изменить взаимоотношения в семье, кто-то из нас хочет обрести семью, кто-то из нас хочет похудеть, кто-то из нас хочет окрепнуть, кто-то из нас хочет... Мы все хотим изменяться. Проблема не в желании. Проблема в том, что желание не материализуется само по себе. И порою мы очень хотим меняться, но найти силы для того, чтобы мотивировать себя меняться, нам очень сложно. Нам очень сложно найти силы для того, чтобы преображаться. В ваших бюллетенях, которые вы получили при входе, запишите себе, пожалуйста, что помогает вам перейти от желаний к переменам. Что мотивирует вас меняться в вашей жизни. Запишите себе, что мотивирует именно вас к тому, чтобы меняться, к тому, чтобы преображаться в вашей жизни. И как обычно, естественно, вы можете использовать либо бумажные бюллетени, либо вы можете, воспользовавшись QR-кодом, выйти на приложение YouVersion, где вы можете использовать электронные бюллетени, электронные записи сегодняшней проповеди для того, чтобы следить. Запишите себе ответ в ваших бюллетенях сейчас. Потому что сегодня мы увидим с вами удивительным образом, как молитва удивительным образом мотивирует нас к переменам. Как молитва становится тем связующим звеном между моим желанием измениться и тем, что я действительно прилагаю усилия к тому, чтобы поменяться. Когда я провожу время с Богом, я начинаю меняться. Ученики Христа приходят к Нему, и мы читаем с вами об этом в 11 главе Евангелия от Луки, они приходят к Нему и просят Его: «Господи, научи нас молиться». Мы видим молитву в Твоей жизни, мы видим, что молитва в Твоей жизни достигает, мы видим, каким образом она преображает Твою жизнь. Мы тоже хотим так же меняться. Научи нас молиться. Но вместо того, чтобы дать им урок, вместо того, чтобы научить их молиться, Христос говорит: давайте помолимся. И Он приводит им в пример молитву, которая является, наверное, самой известной молитвой Иисуса Христа. Он рассказывает им молитву «Отче наш», и вот эта молитва как раз и подвигает их к переменам. В почтении Господа, слово Его. Давайте встанем сейчас и прочитаем этот отрывок. 11 глава Евангелия от Луки. «Однажды Иисус молился, и когда Он закончил, один из учеников спросил Его: Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил своих учеников. Он сказал им: когда вы молитесь, говорите так: Отец, пусть прославится имя Твое, пусть придет Твое Царство. Дай нам каждый день наш насущный хлеб и прости нам наши грехи, ведь мы прощаем каждому, кто нам должен. Не дай нам поддаться искушению». Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе и мы просим Тебя: измени нас. Измени нас в течение этих 40 дней, измени нас в течение этого Великого Поста. Дай нам, Господь, действительно молиться на протяжении этого времени. Дай нам постигать молитву, учиться молитве, но более всего, дай нам проводить время с Тобою. Дай нам говорить с Тобою, Господь, и слышать, как Ты говоришь с нами. Во имя Твое Святое мы молимся. Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На протяжении вот этих 40 дней мы будем говорить с вами о молитве. Почему? Потому что на самом деле каждый человек молится. Каждый из нас молится. Вопрос не в том, молимся мы или нет. Даже те, кто не верит в Бога, разговаривают с Ним. Они никогда не признаются в этом. Они никогда не скажут, что именно это они делают. Но каждый из нас молится. Речь не об экстренных ситуациях. Речь не о том, когда мы полагаемся только на Бога. Нет, речь о том, что происходит в нашей жизни каждый день. Вот этот разговор с Богом, он происходит в жизни каждого из нас, каждый день. Вопрос не в этом. Вопрос в том, каким образом нам говорить с Богом, как нам обращаться к Нему, как нам общаться с Ним так, чтобы слышать Его ответы. И именно поэтому на протяжении ближайших 8 недель, именно поэтому на протяжении всего Великого Поста мы и будем говорить с вами вот об этих вопросах. Как мотивировать себя меняться? Мы увидим, что молитва подталкивает нас к переменам. Как меняться во время Великого Поста? Как действительно преображаться, а не просто сокращаться в талии во время Великого Поста? Мы будем говорить о том, каким образом мы преображаемся благодаря молитве. Как испытывать Божью силу в молитве? Как правильно начать молитву, как сделать молитву глубже, как молиться в течение всего дня, как молиться во время кризиса, как молиться, когда Бог отказывает в моих просьбах. На протяжении всего этого времени мы увидим с вами, что Бог к переменам побуждает меня молитвой. Молитвой Бог преображает мою душу. Молитвой Бог укрепляет меня. Молитвой Бог покоряет мою душу. Молитвой Бог раздвигает горизонты моей жизни. Молитвой Бог упорядочивает мою жизнь. Молитвой Бог исцеляет сердце. Молитвой Бог показывает красоту своей воли. На протяжении всего этого времени мы будем говорить с вами о том, каким образом молитва преображает нашу жизнь, и более всего мы будем молиться. Мы будем говорить об этом на группах, мы будем молиться, мы будем проводить время с Богом в тишине нашего сердца, каждый день открывая Его снова. Если вы еще не сделали этого, то в конце собрания сегодня вы можете подойти к Ольге Харитоновой для того, чтобы приобрести как раз, Оль, можешь поднять руку, для того, чтобы приобрести как раз вот эти рабочие тетради, эти книги, которые помогут вам в этом духовном путешествии. И мы приглашаем к этому духовному путешествию наших коллег, родных, близких, друзей. Как раз на следующей неделе, когда мы будем собираться группами, мы приглашаем к тому, чтобы те, кто не участвует еще в группах, присоединились просто на 6 недель, присоединились к этому духовному эксперименту. Мы приглашаем наших коллег к этому, приглашаем людей, которые неверующие. Почему? Потому что, опять-таки, мы все молимся. И если в конце этого духовного эксперимента кто-то из наших коллег научится молиться, пусть это будет самая страшная вещь, которая произойдет в их жизни. Что они научились молиться, что они научились общаться с Богом. Давайте используем это время для того, чтобы приглашать наших друзей, наших родных, близких присоединиться к нам в этом духовном путешествии в молитву. Молитвой к Богу, именно молитвой Бог к переменам побуждает меня. Можете себе записать в ваших бюллетенях, что это означает, что меня мотивирует правильное понимание молитвы. Меня мотивирует принятие Богом меня в молитве. Меня мотивирует простота молитвы. Меня мотивирует проявление благодати Богом в ответах. И меня мотивирует приближение к Богу в молитве. Начинается история, которую мы затрагиваем с вами сегодня, именно вот с этого правильного понимания. Однажды Иисус молился, и когда Он закончил, один из учеников попросил Его: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил своих учеников». Обратите внимание на две любопытные вещи – в самом начале этого отрывка. Первое, можете себе записать, меня увлекает молитва. Они смотрят на молитвы Христа, они смотрят на то, как Он молится, они смотрят на то, как Бог отвечает на Его молитвы, и это увлекает их, и то же самое происходит в нашей жизни. Когда мы видим, как другие люди молятся, когда мы видим, как Бог отвечает им, когда мы видим глубину их общения с Богом, мы хотим, чтобы то же самое было в нашей жизни, молитва увлекает меня. Но с другой стороны, мне нужно учиться молитве. Мне нужно учиться молитве. Это забавная вещь, потому что, с одной стороны, интуитивно мы все молимся. Интуитивно мы все знаем, как молиться. Интуитивно мы все это делаем, интуитивно. Но, с другой стороны, никто из нас не может сказать, что он на самом деле умеет молиться. Это проявляется в таких бытовых вещах, как, например, иногда нам сложно молиться вслух. Сразу признаюсь, иногда всем нам, включая меня, сложно молиться вслух. Потому что ты же вроде бы разговариваешь с Богом, но тут есть люди, которых поставили подсматривать, а они подслушивают. А ты же общаешься с Богом в этот момент, но ты знаешь, что они тебя слушают. И вот тебе нужно каким-то образом так поговорить с Богом, чтобы произвести на них хорошее впечатление. И нам всем тяжело с этим справиться. Всем, включая меня. Поэтому нам всем нужно молиться. Нам нужно учиться молитве, в том числе еще и потому, что, можете себе записать, мы все время умудряемся исказить то, чем молитва является. Мы все время умудряемся исказить то, чем молитва является, чем молитва не является. Можете себе записать, молитва – это не волшебная палочка. Молитва – это не волшебная палочка. Знаете такое выражение «фокус-покус»? Да? Знаете? А наверняка вы знаете, откуда это выражение происходит. Выражение это происходит на самом деле из литургии. Hoc est corpus meum. На латыни это цитата снов Иисуса Христа. Сие есть тело мое. В средние века, когда священник во время богослужения удалялся в алтарную часть и произносил эти слова, hoc est corpus meum, сие есть тело мое, то потом, выходя вместе с хлебом и чашей, он говорил о том, что каким-то удивительным образом после этой молитвы вино превратилось в кровь Христа, хлеб превратился в плоть Христа. Люди, которые это слышали, особенно люди, которые находились в конце церкви, не могли расслышать, какие именно он слова произносил, но что-то похожее на фокус-покус. И поэтому после этого фокусники как раз начали использовать эти слова. То есть они что-то делали, говорили фокус-покус, да, и получалось то, что нужно, такое магическое заклинание. И часто мы относимся к молитве именно таким образом. Мы приходим к молитве, и мы говорим, Господи, сейчас правильные слова подберу для того, чтобы hoc est, повышение по службе. Hoc est – муж, hoc est – дети, hoc est – деньги и так далее. Молитва – это не волшебная палочка. Молитва на самом деле намного глубже, чем магическое заклинание. Молитва – это не волшебная палочка. Второе неверное понимание – молитва – это не палочка-выручалочка. Молитва – это не палочка-выручалочка. Второе неверное понимание молитвы. Мы часто думаем о том, что ну, те, кто могут, делают. Те, кто не могут, молятся. Если ты можешь, ты делаешь. Если ты не можешь, ты молишься. В какой момент те, кто могут, начинают молиться? Когда они не могут. И только тогда вот мы используем молитву, да, как палочку-выручалочку. Естественно, что особенно это актуально в день 23 февраля для большинства мужчин, потому что большинство мужчин у нас как бы со словами и так проблемы. У нас словарный запас, который мы используем в течение дня, ограничен намного меньше, чем у женщин, в 3-4 раза меньше, чем у женщин. И общение с Богом дается с трудом, поэтому, Господи, это как бы палочка-выручалочка только тогда, когда очень-очень надо. Знаете, такой смешной пример, как раз, когда ты, особенно в Москве, ты едешь, ты ищешь парковку, начинаешь молиться о том, что, Господи, пожалуйста, 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 дай мне парковку. А нет, не надо, вот местечко освободилось. Все нормально, Господи, спасибо, спасибо большое за внимание. Увидимся через год. Услышимся через год. Мы используем молитву как палочку-выручалочку. Третье неверное понимание. Мы используем молитву как своего рода пульт управления Богом. Молитва – это не пульт управления Богом. Молитва – это не пульт управления Богом. Мы начинаем молиться, и мы думаем, что смысл молитвы заключается в том, чтобы каким-то образом сманипулировать Богом, каким-то образом заставить Бога делать то, что я хочу, чтобы Он сделал. Если только я произнесу правильные слова. Если только я смогу подкупить Бога каким-то образом, и любой студент знает вот об этой молитве, когда не учился, у тебя сессия впереди, и ты начинаешь обещать Богу что-то. Господи, если только ты дашь мне троечку, потому что тройка – это госоценка, то я в церковь приду, десятину принесу, потому что, Господи, у тебя явно финансовые проблемы именно без десятины студента. То есть 10% с нуля – это все равно ноль. Но мы торгуемся с Богом. Мы упрашиваем Бога. А еще есть такой интересный подвид вот этой молитвы, когда мы пытаемся управлять Богом. Когда мы знаем, что мы согрешили, когда мы знаем, что нас ждут определенные последствия за наш грех, то, что как раз Иван Тургенев говорил о том, что всякая молитва практически сводится к тому, чтобы дважды два не было четыре. Мы знаем, что должно произойти в нашей жизни, и вот мы пытаемся каким-то образом, используя особую духовную лексику, смысл которой мы не совсем понимаем, потому что вдруг наша молитва становится очень витиеватой, в ней появляется очень много «иже есмь», потому что нам кажется, что без «иже есмь» Бог не слышит нас. И мы начинаем каким-то образом вот «иже есмь» пытаться Богом манипулировать, зная, что сразу после этой молитвы мы будем повторять эти грехи, зная, что мы будем грешить точно так же. Молитва – это не пульт управления Богом. Именно поэтому в другом отрывке, в другом Евангелии, перед тем, как перейти к молитве «Отче наш», мы читаем с вами, как евангелист Матфей пишет: «Когда вы молитесь, то не будьте как лицемеры, которые любят молиться, стоя в синагогах и на углах улиц, таким образом, чтобы все их видели. Говорю вам истину, они уже получили свою награду. Ты же, когда молишься, войди в комнату, закрой за собой дверь и помолись своему небесному Отцу, который невидимо находится с тобою. Тогда твой Отец, который видит и то, что делается в тайне, вознаградит тебя. Когда вы молитесь, то не болтайте попусту, как это делают язычники, которые думают, что они будут услышаны благодаря своему многословию. Не будьте как они, ведь ваш Отец знает о ваших нуждах еще до того, как вы обращаетесь к Нему с просьбой». Молитва меняет нас. Сама по себе молитва уже подталкивает нас к переменам. Само по себе общение с Богом уже подталкивает нас к переменам с Ним, но только тогда, когда у нас верное понимание молитвы. Как часто в нашей жизни мы воспринимаем молитву как волшебную палочку? Как часто в нашей жизни она становится для нас палочкой-выручалочкой? В какие моменты мы думаем, что наша молитва превращается в пульт управления Богом? Молитва к переменам побуждает меня. Молитва подталкивает меня к переменам. Потому что в молитве я ощущаю принятие меня Богом. В молитве я ощущаю принятие меня Богом. Посмотрите, как молитва начинается. Он сказал им: когда вы молитесь, говорите так: Отец, Папа, Папа. Это слова, которые ребенок произносит одними из первых. Произносите эти слова так, как мой сын произносит слово «папа». Мы с женой смеемся постоянно, с Сашей смеемся постоянно о том, что у нас Мишка произносит совершенно по-разному «мама» и «папа». «Мама» – это «мама». «Папа» всегда это «папа». «Папа». Бог принимает нас. Потому что можете себе записать, Он любит нас. Он любит нас. В Псалтире мы читаем: как Отец жалеет своих детей, так Господь жалеет боящихся Его. Он любит нас. Он лепит нас, Он формирует нас. Он принимает нас в молитве, Он формирует нас в молитве, Он лепит нас. Он любуется нами. Можете себе записать, что Он любуется нами. Мы с женой говорим как раз о том, что Мишка в возрасте 2 лет одинаково хорошо говорит на 4 языках. Другими словами, он не говорит ни на одном из языков. То есть он говорит на каком-то особом своем языке. И мне нравится общаться с ним на его своем языке. Мне нравится, когда он что-то объясняет мне на своем языке. Мне нравится, когда он жестикулирует, когда он что-то объясняет мне. Я ни слова не понимаю из того, что он говорит. Я понимаю, что вот это вот чувство, что я ни снова не понимаю из того, что он говорит, оно будет продолжаться еще достаточно долго, потому что в какой-то момент он станет подростком, и я все равно не буду понимать, что он говорит, потому что он подросток. И у подростков какие-то свои интересы, в которые родители просто не могут погрузиться целиком и полностью. Но я жду момента, когда он заговорит. И моя жена ждет момента, когда он заговорит. Мы хотим общаться с ним, мы хотим лелеять вот это общение с ним, потому что для нас оно драгоценно, и то же самое испытывает Господь по отношению к нам. Он любит нас, Он формирует нас, Он лепит нас, Он любуется нами. Апостол Иоанн говорит: мы приходим к Богу с полной уверенностью в том, что если просим Его о чем-либо в согласии с Его волей, то Он слышит нас. И если мы знаем, что Он нас слышит, о чем бы мы ни попросили, то знаем, что имеем то, что просим у Него. Мы приходим к Нему в этом понимании принятия нас. В книге пророка Иеремии есть очень известные строки, которые мы очень часто любим повторять, потому что в этих строках мы находим нашу надежду. Ведь я знаю мои намерения о вас, возвещает Господь, намерение принести вам благополучие, а не беду, даровать вам будущее и надежду. Эти строки обращены к людям, которые потеряли в своей жизни все, буквально все. Они потеряли родных, они потеряли близких, они потеряли свою страну, они потеряли свой город, они переселенцы. Их угнали в рабство в Вавилон. И вот обращаясь к ним, Господь говорит: «Я знаю мои замыслы относительно вас». Вам кажется, что все идет прахом. Вам кажется, что все, вся жизнь рухнула сейчас. Вам кажется, что все идет под откос. Я знаю мои намерения о вас. Дать вам будущность. Дать вам надежду. Я знаю мои намерения о вас. И, безусловно, эти строки приносят нам огромное облегчение. Безусловно, эти строки ободряют нас. Но сразу за этими словами следуют другие слова в 12 и 13 стихе, которые точно так же должны ободрять нас. «Тогда вы будете призывать меня, пойдете и помолитесь мне, и я услышу вас. Вы будете искать меня и найдете, если будете искать меня всем сердцем. Я слышу вас. Если вы будете искать меня, вы найдете меня». Мы приходим к Богу, и мы приняты Богом в молитве, и это преображает нас. Нам сложно молиться зачастую, потому что мы молимся о том, о чем мы думаем, мы должны молиться, о чем мы думаем, духовно зрелые люди должны молиться. Что вас интересует больше всего? Что вас беспокоит больше всего? Что происходит в вашей жизни сейчас? Что является тем, из-за чего вы не спите ночами? Что является тем, что действительно такой источник стресса, источник волнений, источник радости для вас? Что захватывает ваше сердце? Что если мы будем молиться не о том, о чем, как нам кажется, мы должны, но что на самом деле нас интересует? Что если мы будем молиться о том, что на самом деле захватывает наше сердце? Что если мы будем приходить к Нему в этой простоте, простоте маленьких детей? Простоте ребенка, который, наверное, я вас очень люблю. Честное слово. Но сейчас я просто пытаюсь представить. За исключением моей жены, нет ни одного человека в этом зале, кто может разбудить меня в 4 часа утра, чтобы я принес ему стаканчик воды. То есть, предупреждаю сразу, во время детского выезда, во время подросткового выезда, даже не думайте будить меня в 4 утра, чтобы я принес вам стаканчик воды. Потому что я проснусь в 4 утра, но моя духовность просыпается намного позже. Но мой сын имеет полное право разбудить меня в 4 утра и попросить попить. И я пойду и принесу ему попить. Что бы ни происходило в моей жизни, я пойду и принесу ему попить, потому что это мой сын. Вот какой доступ имеем мы к Богу. Вот какой доступ имеем мы к Отцу. Мы можем приходить к Нему абсолютно со всем, с чем угодно, потому что это наш Папа. Мы приходим к Нему вот так, в простоте маленьких детей. Молитвой Бог переменам побуждает меня. Вот какой доступ у нас есть к Богу. Он сказал вам: когда вы молитесь, говорите так: «Отец, пусть прославится Твое имя, пусть придет Твое царствие, дай нам каждый день наш насущный хлеб и прости нам наши грехи, ведь и мы прощаем каждому, кто нам должен, не дай нам поддаться искушению». Обратите внимание, насколько слова этой молитвы простые. Мы говорим с вами о том, чтобы знать что-то, как молитву «Отче наш». Почему? Потому что даже маленькие дети могут выучить молитву «Отче наш». Почему? Потому что маленьким детям понятна молитва «Отче наш». Это не означает, что эти слова поверхностные. Несколько лет назад в нашей церкви была серия проповедей, состоящая из 8 бесед, посвященная молитве «Отче наш». Оглядываясь назад, я понимаю, что как минимум еще на 2 беседы можно было бы эту серию увеличить, может быть, даже на 4, потому что в этой молитве сокрыта такая глубина. Но она совершенно простая. Это слова, понятные маленькому ребенку. Бог знает наше сердце. Именно поэтому в наших молитвах чрезвычайно важно быть искренними, быть простыми, быть смиренными в наших молитвах. Очень важно приходить к Богу не в витиеватости фраз, но именно вот в этой простоте, потому что Господь жаждет этого от нас. Насколько молитвы наши просты, насколько они искренни, насколько они действительно отражают то, что происходит в нашем сердце, насколько мы привыкли прятаться от всех за религиозным фасадом напускной праведности, за религиозным фасадом благочестия, что мы порой прячемся даже от Бога. Даже от Бога мы прячемся за этим фасадом. От Бога, который знает наше сердце, от Бога, который знает, что происходит в нашем сердце. Насколько просты наши молитвы. Молитвой Бог переменам побуждает меня. Молитвой Бог переменам побуждает меня. Проявление благодати Бога в молитве. У Бога есть 5 возможных ответов на наши молитвы. Первое – да. Можете себе записать. 5 возможных ответов. Ответ номер 1 – да. Ответ номер 2 – запишите себе, пожалуйста, очень важный ответ – нет. То есть, если мы молимся, и Бог отвечает нам «нет», это не означает, что Он не ответил нам. Это означает, что ответ был «нет». Наши отношения с Богом Богу важнее, чем просто ответ на молитву. Наши отношения с Богом важнее, чем просто ответ на молитву. Ответ «нет» – это тоже ответ. Следующий ответ. Подожди. Подожди. Иногда ответ на молитву как раз и заключается в том, что нам нужно просто чуть-чуть подождать. Нам нужно подождать, чтобы увидеть ответ Бога на молитву. Следующий возможный ответ – подрасти. Порой мы не видим всего, что Бог делает. Мы не видим всего того, что происходит в нашей жизни. И речь заключается не в том, что просто через несколько лет мы увидим это, но в том, что для того, чтобы увидеть это, нам нужно духовно вырасти. Нам нужно духовно вырасти, чтобы больше доверять Богу и увидеть как раз вот этот ответ. Подожди, подрасти. Последнее, для некоторых из нас нужно не просто это записать, нужно обвести, подчеркнуть и поставить восклицательный знак рядом. Иногда Бог говорит, ты шутишь, что ли? Нет, ты серьезно? Ты серьезно молишься сейчас об этом? Иногда Бог говорит именно так. Просто потому что, вот такое содержание нашей молитвы. Если мы только будем помнить в молитве, что мы обращаемся к нашему Небесному Отцу, то наши просьбы будут одновременно смелее и смиреннее. Если мы помним, что мы обращаемся к нашему Небесному Отцу, то наши просьбы будут одновременно смелее и смиреннее. В той книге, которую мы будем читать с вами на протяжении этих 40 дней, Рик Уоррен пишет, молитва делает невозможное возможным. Бог проявляет свою благодать в ответах на наши молитвы. Молитва делает невозможное возможным. Просим ли мы Бога обо всем в нашей жизни, находя мир и покой в том, что Он даст нам именно то, что нам нужнее всего? Или мы предпочитаем о чем-то не просить, думая, что справимся сами? Или есть еще одна такая вещь, когда мы боимся, что Бог скажет «нет», поэтому мы не просим у Бога, думая, что каким-то образом я смогу обмануть Вселенную, что если я у Бога не попрошу, то Он не сможет мне отказать, и каким-то образом то, о чем я не попросил, я все равно получу. Есть такая игра, в которую мы играем. Возможно, мы не просим о чем-то, потому что не хотим дать Ему возможность отказать нам. Молитвой Бог переменам побуждает меня. Молитвой Бог переменам побуждает меня. И, наконец, последнее, мы становимся ближе к Богу. Вот эти, наверное, самые неудобные слова в молитве «Отче наш». Он сказал, когда вы молитесь, говорите так, «Отец, ведь и мы прощаем каждому, кто должен нам». У нас нет проблем с тем, чтобы, Господи, дай нам, пожалуйста, насущный хлеб. У нас нет проблем с тем, чтобы, Господи, дай нам, пожалуйста, прости нам, пожалуйста, наши грехи. У нас нет проблем с тем, что да прославится имя Твое и так далее, и так далее, и так далее. Но, ведь и мы прощаем должникам нашим. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Господи, можно как-то переформулировать это, чтобы это не отражало то, как я прощаю? Но на самом деле это очень важные слова. Не потому, что Бог прощает нам таким же образом, как мы прощаем другим людям, но потому, что когда мы ощущаем то, что Бог простил нам, когда мы осознаем, сколь много Бог простил нам, тогда мы начинаем естественным образом прощать других. Мы приближаемся к Богу. И приближаясь к Богу в молитве, Бог преображает наши сердца, Бог изменяет наши сердца. В книге пророка Осии мы читаем с вами: «Ведь я милости хочу, а не жертвы, и познание Бога, нежели все сожжения». Это слова Бога. Он жаждет этих близких взаимоотношений с нами прежде всего. Помним ли мы о том, что Бог прежде всего хочет этих отношений, что Он хочет, чтобы мы приблизились к Нему в молитве? Отдаем ли мы себе в этом отчет? Молитвой Бог переменам побуждает меня. Молитвой Бог переменам побуждает меня. На протяжении всего этого времени мы будем изучать с вами молитвы Иисуса Христа, включая как раз в самом-самом конце мы посмотрим на молитву в Гефсиманском саду, которую Он повторяет 3 раза. Мы будем говорить с вами о молитвах Христа и будем обращаться с вами вот к этим древним вероучениям для того, чтобы понять, во что же мы верим в молитве. Почему христианам необходима молитва, читаем мы в Гейдельбергском катехизисе, это документ 1563 года, потому что молитва – главная часть благодарности, которую Господь требует от нас. И более того, потому что Господь посылает свою милость и Дух Святой лишь тем, кто с сердечным воздыханием непрестанно молит Его об этом и благодарит. Вот почему христианам необходима непрестанная молитва. Мы привыкли с вами вот к этой идее мотивации, да, о том, что мотивация бывает 2 видов, да, то есть бывает кнут и бывает, помогите мне, пряник, правильно. И мы живем в удивительной стране, в которой даже пряник черствый, поэтому у нас только 1 мотивация. Мы мотивируем только одним образом. Но мы привыкли к этому, да, что мотивация, она должна быть либо такая, либо такая. А Христос мотивирует нас совсем по-другому. Христос каким-то образом принимает на себя кнут. Он говорит, что я хочу, чтобы вы мотивировались не пряником, не сладостью. Я хочу, чтобы вас изменяло к жизни то, к чему, чего вы не видите, к того, к чему вы не привыкли, то, что шокирует вас, когда кто-то другой принимает на себя кнут, когда кто-то другой принимает на себя наказание. Когда кто-то любит вас настолько сильно, что это преображает вас, потому что кто-то другой принял ваш кнут, Христос любовью креста к переменам побуждает меня. Там на кресте Он молится: «Отец, прости им, ведь они не знают, что делают». Создатель не ждет нас, скрестив руки. Создатель не ждет нас тогда, когда мы каким-то образом отдумаемся о том, что мы натворили, когда мы придем к Нему. Произнесем правильные слова. Знаете, да, то есть вот эту позу, когда стоят и ждут о том, что, ну, покайся. Нет. Создатель не ждет нас, скрестив руки. Создатель с распростертыми объятиями, с руками прибитыми ко кресту, ждет, что мы придем к Нему. Потому что Христос любовью креста к переменам побуждает меня. И если вы еще не приняли этого решения, если вы еще не доверились Богу, если вы не сделали еще этот шаг веры, когда вы бы обратились к Богу и приняли бы Его дар прощения грехов и жизни вечной, сделайте это сейчас. В это последнее воскресенье перед началом Великого Поста обратитесь к Нему со простыми словами о том, что: «Господи, прости мне мои грехи, войди в мою жизнь». Измени меня, я действительно хочу преобразиться в это время Великого Поста, но преобразиться не своими силами, но силой Духа Твоего Святого. Измени меня, Господи. И спасибо Тебе за то, что Ты умираешь за меня и принимаешь мой кнут. Спасибо Тебе за то, что Ты преображаешь меня любовью. Спасибо Тебе за то, что Ты так страстно любишь меня. Обратитесь к этой молитве, расскажите об этом шаге веры всем вокруг вас. Приняв таинство святого водного крещения, Христос любовью креста к переменам побуждает меня. Молитвой Бог переменам подталкивает меня. Меня мотивирует правильное понимание молитвы, принятие Богом меня в молитве, простота молитвы, проявление благодати Богом в ответах на мои молитвы и приближение к Богу молитвы, в молитве. Вот что меня мотивирует. На этой неделе давайте запомним также, на протяжении всего этого времени мы будем запоминать отрывки из Писания. Давайте запомним вот эти простые слова из Евангелия от Матфея, 18 глава, 20 стих. «Где двое или трое собраны вместе во имя Мое, там и Я нахожусь вместе с ними». «Где двое или трое собраны вместе во имя Мое, там и Я нахожусь вместе с ними». Евангелие от Матфея, 18 глава, 20 стих. Слова, которые напоминают нам о том, что когда мы собираемся вместе, когда мы возносим молитвы Господу, Он вместе с нами. Он побуждает нас к переменам. Он является звеном, которое соединяет наше желание изменяться и те действия, которые приводят к переменам в нашей жизни. В следующий раз. Сегодняшняя беседа была вступительной беседой к тому, что ждет нас в течение 40 дней. 40 дней в молитве. В следующий раз, отвечая на вопрос, как использовать Великий пост, чтобы преображаться, а не просто в талии сокращаться, ну, потому что мы соблюдаем Великий пост все-таки, да, кто-то из нас, мы увидим, что Бог молитвой не только побуждает меня к переменам, но молитвой Он и преображает мое сердце. Молитвой Он и преображает мое сердце. В протестантской традиции Великий пост, как ни странно, начинается не в воскресенье. В протестантской традиции Великий пост начинается со среды. Называется эта среда пепельная среда. Пепельная среда, потому что в прахе и пепле мы каемся перед Господом. Это день, когда во время богослужения как раз в том числе используется пепел для того, чтобы нанести символ креста на лоб людей, которые приходят на богослужение. Для того, чтобы все вокруг видели, что это человек, который доверился Господу. Пепел, потому что вот в таком покаянии мы приходим перед Господом. И именно в этом году пепельная среда приходится на 26 февраля, на следующей неделе. И мы решили, что 26 февраля будет днем поста и молитвы в нашей церкви. Мы начнем Великий пост с дня поста и молитвы. Пост каждый из нас выбирает свой. Воздержание от еды, воздержание от определенного вида еды. Воздержание от еды на целый день, воздержание от определенного вида еды на целый день. Каждый из нас выбирает свой пост. Но все вместе мы молимся о том, чтобы Господь удивительным образом использовал это время, время Великого Поста в нашей церкви, чтобы наши отношения стали настолько глубже с Ним, чтобы мы выросли вширь, чтобы появились люди, которые еще не знают Его в нашей церкви, чтобы наши коллеги, родные, близкие пришли к Нему, чтобы наши отношения с Ним вышли совсем на новый уровень. 26 февраля будет день поста и молитвы, когда мы будем обращаться к Господу, когда будем взывать к Нему. В ваших бюллетенях есть простые посвящения. Посвящение себя как раз вот этому времени Великого Поста. Подпишите его. Отметьте, что вы будете участвовать и в группе, и запоминать стихи, и читать каждый день Священное Писание. Отметьте для себя, что вы будете делать на протяжении этого времени. Подпишите его и оставьте его себе. Несколько недель назад я подписал такое посвящение и оставил его в своей рабочей тетради 40 дней молитвы. Это напоминание мне о том, чему я себя посвятил на протяжении всего этого времени. Вам не нужно сдавать это, вам не нужно сдавать сейчас это во время сбора пожертвований. Это между вами и Богом. Это напоминание вам перед Богом о том, чему вы себя посвятили. В чем вы бы хотели измениться во время этого Великого Поста? Постарайтесь сформулировать свои желания максимально конкретно. Приносите ежедневно свои желания Господу, прося Его мотивировать вас к переменам в вашей жизни. И самое главное, просите, чтобы Бог не только изменил обстоятельства наши, но чтобы прежде всего изменил наши сердца, таким образом, чтобы мы прославляли Его в любых обстоятельствах нашей жизни, чтобы прежде всего Он изменял наши сердца, чтобы мы прославляли Его в любых обстоятельствах нашей жизни. В своем классическом труде, в исследовании Нагорной проповеди Джон Стот пишет следующее, молитва христианина, он пишет следующее. Если молитва фарисеев была лицемерной, а язычников механической, тогда молитва христиан должна быть действительно искренней и осмысленной. Иисус хочет, чтобы наш ум и сердце участвовали в том, что мы говорим. Тогда молитва видна в своем истинном свете, не как бессмысленное повторение слов, не как средство к прославлению самих себя, но как истинное общение с Отцом нашим Небесным. Так называемая молитва Господня была дана Иисусом как образец подлинной христианской молитвы, как речевой оборот. Мы можем пользоваться ею и как написанной молитвой, и как образцом для создания своей собственной, потому что молитвой Бог побуждает к переменам меня. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы просим Тебя прежде всего за тех, кто еще не знает Тебя, кто еще не доверил свою жизнь Тебе. Дай им, пожалуйста, обратиться сегодня к Тебе. Дай им принять дар прощения грехов и жизни вечной. Дай им, Господь, впервые сказать: «Прости мне мои грехи, Господь, войди в мою жизнь, измени меня. Я хочу начать этот великий пост с того, чтобы покаяться и обратиться к Тебе. Измени меня, Господь. Сделай меня таким человеком, каким Ты хочешь меня видеть». Господи, дай нам искренности, дай нам простоты, дай нам смирения. Дай нам искать Тебя в молитве, Господи, дай нам искать того, как Ты хочешь менять наши сердца, даже если мы не хотим. Даже если мы понимаем, что вот именно это нужно изменить в нашей жизни, но бежим от этих перемен. Дай нам, Господь, остановиться и сказать Тебе в молитве: меняй нас, преображай нас, чтобы мы не были такими же, когда закончится это время Великого Поста, и когда мы будем говорить: Христос воскрес, воистину воскрес. Но чтобы мы приблизились, чтобы мы стали намного больше доверять Тебе и намного лучше знать Тебя. Во имя Твое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.